Карл Маринелли. Притворись моим мужем.
Пролог.
Люка, там в приемной женщина, которая утверждает, что она твоя невеста, и требует встречи с тобой.
Люка Кавальери оторвал взгляд от монитора компьютера и увидел насмешливую улыбку на лице своего секретаря.
«А я-то думала, меня уже ничем не удивишь», — добавила Тара. Женщины шли на все, чтобы получить аудиенцию у Люки, но впервые одна из них притворилась его невестой.
Тара по своему горькому опыту знала, что эта особа лжет, ведь шеф предан только своей работе. «Я ее приму», — произнес он своим глубоким грудным голосом.
«Прости», — опешила не ожидавшая такого ответа секретарь.
Не удостоив ее пояснением, Люка вернулся к работе.
«Люка», — Тара нерешительно топталась возле двери, не веря своим ушам.
Шеф даже не спросил, как зовут эту нахалку.
«Я тебе уже говорил, что дважды свои распоряжения не повторяю», — обернулся к ней Люка.
«Хочешь получить второе предупреждение?» «Нет, не хочу», — со слезами в голосе ответила Тара.
«Ведь после третьего ты обещал меня уволить».
«Собираешься меня выгнать?»
«Это из-за того, что мы с тобой занимались любовью».
Люка мог бы поправить ее, но не стал этого делать.
Он занимается не любовью, а сексом.
«И часто».
Его богатство привлекает женщин-пустышек. Люка предпочитает мимолетные романы, но очарованные его красотой и постельными талантами, любовницы вечно хотят от него больше, чем он готов им отдать.
А потому интрижку со своей новой секретаршей заводить не стоило, ведь с самого начала это было ясно. «Не собираюсь разводить с тобой дискуссии», — отрезал Люка. «Пригласи ее сюда». «Но ты никогда не говорил, что помолвлен.
Даже не намекал на то, что у тебя есть другая». От этих слов охватила скука.
Люка перебил Тару и, желая, чтобы она ушла, предложил: «Возьми себе длинный перерыв на обед или, если хочешь, сегодня можешь быть свободной до конца рабочего дня».
Секретарь, сдавленно всхлипнув, повернулась и вышла из офиса, громко хлопнув дверью.
Люка закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. И эти мысли были вовсе не о вспылившей Таре, а о той встрече, что ему предстояло. У него всегда была другая женщина, и сейчас она войдет в его кабинет. Люка встал из-за стола, подошел к окну и посмотрел вниз на Лондонскую улицу. Лето уже в самом разгаре, а он этого даже не замечал. Ведь его жизнь проходит в комфорте охлажденных или подогретых сплит-системой комнат. Зимой и летом он всегда носит одинаковые темные костюмы.
«Вот ведь ирония судьбы», — подумал Люка.
«Через столько лет мы с Софи встретились в Лондоне, городе, о котором когда-то мечтали. А он до недавнего времени полагал, что если их встреча лицом к лицу и произойдет, то непременно в Риме.
Например, во время одной из его регулярных поездок туда.
Ну или, может, в Бордо-дель-Чело, небольшом городке на западном побережье Сицилии, где они с Софи выросли и куда он с тех пор возвращался лишь однажды, в прошлом году, на похороны отца.
И, возможно, придется приехать туда еще раз, если отец Софи пожелает быть похороненным на местном кладбище.
Впрочем, Люка еще не решил, будет ли он присутствовать на его погребении.
Он знал, что этот человек скоро умрет и что именно поэтому Софи приехала в Лондон. Рука его сама потянулась к карману пиджака и вынула жестокое напоминание о том, почему им с Софи не суждено быть вместе.
Люка смотрел на тонкую золотую цепочку, обвившуюся вокруг его пальцев, и простенький золотой крестик, лежащий на ладони. И думал о том, что все-таки поедет на похороны отца Софи, чтобы положить эту вещь в его могилу, где ей место. У Софи заняло совсем немного времени, чтобы дойти из приемной до его кабинета, но эти мгновения показались Люке целой вечностью. А потом раздался стук в дверь, напомнивший о том, что случилось в прошлом.
Если бы он тогда не открыл дверь, насколько легче сейчас была бы его жизнь? Может, и сейчас не стоит открывать?
Мелькнуло в голове.
Люка положил крестик в карман и, прочистив горло, громко сказал: «Входи».
Но не повернулся к двери.
«Твоя секретарша просила передать тебе, что она только что уволилась».
Очевидно, мой визит стал последней каплей.
Хотя София и произнесла эти слова натянуто и сдержанно, казалось, что в ее голосе все равно прозвучало.